Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема в прямом эфире. День понедельник. Значит, мы сегодня в 11 утра, как обычно, как правило, говорим о баптистах, про баптистов и про вообще движение евангельских христиан баптистов в Санкт-Петербурге и в России. И у нас сегодня в гостях уже второй раз, почему уже, первый раз он был аж 3 года назад, Дмитрий Павлов, пастор церкви города Приозерска, миссионер, замечательный человек, с которым мы сегодня поговорим о его личном жизненном пути, о том, как он буквально из грязи в князи, да, перешел. Это такая метафора, означающая, что когда-то давно он был в очень прискорбном, таком ужасном положении своей жизни, но теперь он пастор церкви, отец 2 детей, и вот как это с ним произошло, да, и руководитель реп-центра, между прочим, центра социальной помощи для людей, находящихся в алко- и наркозависимости, либо попавших в плохую жизненную ситуацию. И вот как это произошло с ним, мы сегодня и поговорим, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, задавайте вопросы, комментируйте и обязательно делитесь этим эфиром, потому что многие, очень многие люди сегодня в нашей стране реально пребывают в проблеме, и вот благодаря сегодняшнему эфиру они могут понять, что у них есть будущее, есть возможность перейти вот из грязи, да, в которой они пребывают, в нормальное человеческое состояние, которое мы сегодня обозначили словом «князя». Дима, привет тебе, дорогой друг.
Привет, всем здрасте.
Да, немножко книжка мешает нам видеть твою замечательную детскую комнату, в которой ты пребываешь. Я думаю, что это никак не повредит.
Книжку убрать ниже.
Да, потому что мы видим, и ты, наверное, тоже видишь, что мы видим саму книжку, которую ты читаешь. Надеюсь, это Библия.
Это детская Библия.
Детская Библия. Дима, мы с тобой как-то проводили совместный эфир. Это было действительно 3, даже почти 4 года назад, 3,5. Где немножко поговорили о том и сём, но вот прошло время, ты изменился, у тебя дети, двое детей появилось. Ты все еще пастор церкви в городе Приозерск, ты все еще занимаешься реп-центром в городе Приозерск, центром социальной поддержки. Но многие забыли о тебе, кто ты есть и как ты есть. К сожалению, мы не покажем сегодня фотографии, которые показывают, каким ты был, да, в каком ты состоянии пребывал, в ужасном. Да? Я помню эту фотографию, и когда впервые увидел, даже не понял, что это ты, если честно. Настолько ты сегодняшний отличаешься от тебя тогдашнего. Но, я думаю, будет не лишним все-таки рассказать, да, как стал верующим человеком, и как ты сначала дошел до жизни, до такой, до ужасной, что тебе пришлось ехать в реп-центр.
Ну, родом, если так вкратце о себе рассказать, родом я из города Мурманск. Родился в семье моряков, бабушка моряки, дедушка моряки, мама, папа моряки, все были с морем связаны так или иначе. Рано убили отца, когда было чуть больше года, маленький был. Мать на этой почве начала пить, воспитывали бабушка с дедом. Я видел их любовь, но вот этот юношеский максимализм, как бы протест был от того, что у друзей нормальные семьи, как бы у меня бабушка везде, дедушка со мной там. Может, кто помнит, в школах были такие вещи, как мама, папа, я, спортивная семья.
Да-да-да.
Вот у всех там родители, а у меня бабушка или дедушка. Ну, мы при этом занимали там 3-е, 2-е место, причем интересно было. Но все равно вот этот внутренний протест у меня зрел постоянно, может быть, какое-то непонимание ситуации. И я, ну, начинал общаться подольше, на улице задерживался там. Дружил с компаниями, которыми мне запрещали дружить. Мне с ними интересней было и как-то. И в этой компании я начал, рано попробовал сигареты в 1-м классе. Начал алкоголь употреблять рано. Первый раз напился в 13 лет. А внутривенный наркотик употребил в 15 лет. И как-то оно вот так вот все закрутилось и набирало свои обороты. И в итоге до 30 лет я вот вроде бы держался на плаву, а потом в какой-то момент я уже опустился до самого нельзя. Жил в подвалах. Мне это ужасно не нравилось. Но ничего с собой поделать не мог, потому что он имел силу. Mm-hmm. И наркотик, и грех вообще. Да, размышляя сейчас глазами верующего человека, который читает Слово Божие, мы понимаем, да, что проблема всего грех. греховная природа, которую мы сами выбираем, и бывает даже не желаем выбирать, она навязывается, потому что не имеем свободу, которую может дать только Господь. Но тогда я не понимал, что со мной происходит, и несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, не получалось, или Господь, я понимаю, сейчас Господь не допускал таких вещей. И в какой-то момент уже меня сильно избили, и я попал в реанимацию, в больницу. Потом, когда выпустили, был уже холодный период осени, конец сентября. Мне некуда было идти, я пошел в подвал, залез там, жил несколько дней. Потом вышел поздно вечером, вылез из подвала посидеть на улице. Подошла бабушка. Мы с ней разговорились, она оказалась верующим человеком, рассказала мне о Христе, выслушала меня, рассказала о Христе и сказала, если ты действительно хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась, тебе нужно обратиться к Богу.
Давай на этом пока остановимся, да. Дима. Давай пока на этом остановимся, прервемся, немножко поговорим более подробно о том периоде жизни, когда ты жил на улице, что называется, не на улице, а во дворе, да, в общем, начинал употреблять, все такое. Повлияло ли на частоту твоего употребления, вот этих алко-нарко, всяких препаратов, тот факт, что мама пила, было ли тебе стыдно, стеснялся ли ты всего этого? В общем, как повлияло на тебя именно зависимость твоей мамы от алкоголя?
Прямую связь, о которой я сейчас говорю, опять же, я анализирую это уже по прошествии этих лет, этих дней, этого времени. В тот момент, когда это происходило все со мной, я не отдавал себе отчет, почему это, что. На самом деле, мне самому, когда я вовлекался вот в эту компанию, например, или в эти ситуации, многие вещи мне нравились. Они были, частью меня. Ой, здорово, да, вот, классно. Есть поддержка, ведь круто же живут ребята, тот образ жизни, который они делают. Хотелось бы, таким быть. Некоторые вещи не нравились, например, мне не всегда там вид наркотика какого-то приносил сразу же удовлетворение. Я знал много ребят, которые, попробовав первый раз, говорили: «О, да, классно, это мое». У меня многие вещи были не так, мне не нравилось. Но из-за того, что в компании большее количество людей говорили: «Да это классно», пытался себя подстроить, потому что, может, я что-то не понимаю, ведь много людей говорят «классно», может, что-то как-то я не с той стороны смотрю или еще что-то. И через некоторое время мне начинало нравиться это, появлялась какая-то зависимость и так далее. Но то, о чем я говорю сейчас, это не осознанная вещь, когда вот в тот момент я находился, что вот все плохо, родители там отца убили, мать пить начала. Я этого не было. Но я понимаю, что внутренний вот этот протест у меня крылся именно с той с того направления. И, конечно же, родители не виноваты в том, что так произошло. Каждый человек несет ответственность за свои поступки. Просто это позволяло мне вовлекаться и погружаться все глубже и глубже в тех вещах нехороших, ненормальных. Угу. Как следственная связь, скорее всего.
У тебя были какие-то мечты, цели на будущее? Тебе было уже 13 лет, как ты говоришь. И ты наверняка о чем-то мечтал. Ну, по крайней мере, я в 13 лет же плотно мечтал о будущем.
Я думаю, мое личное мнение, мне кажется, каждый человек в любом возрасте о чем-нибудь мечтает. Без мечты жить невозможно. Вопрос, что с этой мечтой происходит. Мы, мечтая, прилагаем какие-то планирования, какое-то делаем, или прилагаем какие-то усилия для достижения этой мечты. Или наоборот, просто мечтаем, сталкиваясь с трудностями. Да, мы просто переходим в момент мечтателей. Вот я вторая категория, наверное, скорее всего, был. У меня мечты были классные, здоровские, но в применении усилий для достижения этой мечты или цели, которая поставлена, либо я, как правило, сдавался, пасовал, либо находилась какая-нибудь группа людей или знакомые, которые: «Да ладно, что ты, зачем тебе это надо? Да ничего себе ты, в молодежи есть выражение такое, гонишь, да ты гонишь, что ли, что ты загоняешься, все нормально». И и думаешь: да, действительно, что это, все так живут, я. Поэтому, скорее всего, мечты были, но они были только на уровне мечтаний, фантазий, без приложения усилий.
Ты в первую очередь,
сам где-то виноват, где-то знакомое влияние.
Ты осознавал в тот момент, когда ты начал уже употребление, что, в общем-то, на самом-то деле, то, как ты живешь, и то, чем ты занимаешься, это не совсем правильно, это может привести тебя к катастрофе какой-то. Был ли рядом с тобой пример тех людей, которые уже вот до этой катастрофы дошли, да, ты, смотря на них, говорил себе, ну нет, я до такого состояния никогда не дойду, я сильный парень, я все смогу.
Ты знаешь, Влад, я думаю, ты согласишься со мной, что на разных этапах, опять же, есть у каждого человека вот эти предпосылки, да, можно их называть по-разному, ну, например, предчувствие, да, чего-то нехорошего надвигающегося. Как правило, опять же, когда есть перед глазами пример нехороший, негативный людей, окружающих из твоей жизни, ты, как правило, оправдываешь себя. Например, все говорят о том, что наркотик – это зло, и не стоит даже пробовать его, потому что, ну, и, как правило, происходят вот эти ситуации, когда ты начинаешь себя убеждать в том, что да ладно, ну, я же не такой, как вот эти. Как правило, выдергиваешь для себя, для оправдания человека, который намного хуже опустившийся из разной категории людей. Ты его ставишь в сравнение себе. Ну, я же не такой, как вот этот там Вася или Петя. Я же более-менее нормальный. Причем вот то, что говорят о наркотиках или алкоголе, там, ну вот зависимость. Я попробовал, ну вот я и не хочу. Вот мне сейчас предложи, мне и не надо. Но на самом деле это ложное чувство, потому что потом пойдут разные куча оправданий. У меня плохое настроение. Все равно сейчас делать нечего, заняться нечем. Почему бы нет? Ну вот раз в месяц, ну, я что, ну, наркоман или алкоголик? Вот это ложное чувство, оно всегда присутствует. Согласишься же со мной? И есть моменты вот этого чувства нехорошего, но ты его отгоняешь. Я не такой, как они. Я нормальный, я контролирую ситуацию. Но внутри все равно вот это предчувствие нехорошего решения ситуации, оно всегда присутствует. Но ты его где-то отгоняешь. В последний момент, вот когда я рассказывал о том, что ну, и самоубийством пытался покончить жизнь, и уже когда край к пропасти подошел, я уже осознавал, что все, вот он, вот она вот реальность. Мне 30 лет, у меня никого и ничего нет, ни друзей, ни семьи, никого. Я никому не нужен. Я настолько опустившийся человек, что я живу в подвале. И вот это вот, ну, принятие реальности и, ну, что дальше вопрос. Он очень страшный. Выбраться ты сам из этого не можешь, и вот, ну, вот такое вот тупиковое состояние.
Самое главное, поэтому ты получал это потребление. То есть, например, когда вот у меня зависимость была, да, я долгое время об этом не размышлял, но когда начал размышлять, все-таки я нашел для себя то, что лично я компенсирую, да, употребляю, что какой самый главный кайф я получаю от употребления алкоголя. И это было вовсе не состояние опьянения, как выяснилось, да? Ну вот, а что у тебя было, что ты компенсировал для себя, что ты недополучал от людей и от мира, что тебе пришлось потом все-таки употреблять, и ты к зависимости пришел?
Ну, скорее всего, если убрать все вот эти вот краски всякие, вот антураж всякий, если взять одну саму суть, это спокойствие и умиротворенность. Угу. То есть, если такое, я получал от этого именно спокойствие внутреннее и, ну, вообще комфортное состояние. Я лучше размышлял, у меня мысли протекали более четче, я формулировал свои желания более четче. Но опять же, вопрос, возвращаемся к тому, вот есть мечты, есть желания. Ну, они у всех есть, но что мы с этим делаем? Я вот дальше и дальше погружался, еще усиливая это спокойствием от наркотиков, различных вот этой некой эйфории. Но я оставался на все на том же уровне. Я был просто пустым мечтателем, который, ну, размышлял, мечтал. И даже эти грезы, если их так можно было называть, наркотические, да, они давали некое спокойствие, что ты уже как будто бы чего-то достиг. Но это тоже был такого своего рода самообман, ну, ужасный. Потому что у каждого наркотического есть момент трезвления, да? И когда он происходит, ты опять сталкиваешься с реальностью, она тебе не нравится. И помимо физической ломки, у тебя есть внутреннее вот это состояние, которое тебя побуждает, ну, заново это, погрузиться вот в эту пучину. Может, ты помнишь такую историю в Китае, когда был бум опиумной зависимости? Там существовали различные пабы, когда человек приходит, он оплачивает определенные деньги, ему создают, его никто не трогает, не беспокоит, ему подают там, ну, дозы. И вот он находится в этой эйфории. Люди там могли месяцами находиться, представляешь? Я первое время, когда узнал об этом, это мне было лет 16, наверное, 17, из уст кого-то. Меня это так заинтересовало, думаю, вот странные люди, что вот платить денег, тратить денег на такую ерунду. А когда уже дошел до пика вот этого состояния, я уже понимал, что людям, которые особенно есть, ну, независимо финансовые, для них, ну, и есть зависимость большая, для них, ну, лучше находиться в этом состоянии, потому что как личность они себя потеряли во внешних вещах. Но они приобретают себя через вот эти виды наркотиков. Да?
Спасибо тебе большое, Дим. Я тебя прерву на секунду. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Обязательно пишите комментарии и вопросы. И вот у меня, например, к вам сейчас вопрос. Я очень сильно ожидаю от вас комментариев по этому поводу. Как вы думаете, способен ли человек самостоятельно выбраться из алко-наркозависимости? Был ли у вас такой опыт пребывания в такой зависимости? Либо, например, то, что вы трактовали как зависимость, уже слишком много я пью пива, или слишком много я пью крепких алкогольных напитков, или слишком много курю. И как вы лично преодолевали эту зависимость, очень интересно. Пишите, пожалуйста, в комментариях, я их прочитаю, мы обсудим с Дмитрием Павловым, пастором церкви «Приозерк», сегодня уже, и отцом двух детей, ваши комментарии. Спасибо вам большое. А, Дим, бабушка с дедушкой и мама, да, вот они наблюдали за твоей жизнью, видели, что ты все больше и больше погружаешься вот в пучину, в эту бездну. Пытались ли они тебя как-то свести с этого пути, да, убрать? Пытались ли они как-то на тебя повлиять, спасти тебя? Как это происходило?
Ну, по поводу мамы. Мама у меня умерла в том месяце в возрасте 64 лет, и она до самых последних дней была зависима от алкоголя. Когда отца убили, вот мне было чуть больше года, она начала все больше и больше погружаться вот в алкогольную зависимость. И до самых последних дней она пребывала в ней. Время от времени мы с ней созванивались. Я предлагал, соответственно, то, что мне помогло, предлагал панацею от того вида недуга, который был у него, и предлагал поехать в центр социальной помощи, на реабилитацию. Она говорила, да, надо, но все это как-то откладывалось. Скорее всего, она так вот, ну, пыталась отказаться культурно и вежливо, но в какой-то момент она вообще перестала даже, ну, брать трубку или созваниваться со мной, потому что мой разговор сводился именно к этому. Даже предлагал пойти в церковь там, в том месте, где она живет, в Мурманске. Ну, как-то вот месяц назад она ушла в вечность. В плане, ну, она не занималась. Были только эпизоды, когда наши жизненные пути пересекались. А бабушка умерла в 95-м году. У нее был рак, она и сахарный диабет, она ушла в вечность. Кстати, о Боге она все время мне рассказывала с той точки зрения, с которой она сама была знакома с Богом. Она водила меня в храмы, там, ну, внутренне она искала Бога и верила в Иисуса Христа, что это Сын Божий, что Он умер за нас. Но, тем не менее, у нее тоже была очень сложная жизнь. Она в концлагере была, потом после концлагеря была в местах лишения свободы, потом там еще получала срок, еще срок. То есть у нее три срока еще было в тюрьмах. Она сидела в наше, в советское время, то есть вся в наколках такая. Бабушка с Беломорканалом. Ну, но, тем не менее, она детдомовская, очень серьезная, такие у нее задатки, и лидерские были, и, ну, очень сложная жизнь у нее была, как у многих людей того периода. Дедушка, он был не родной, они с бабушкой женились, когда мама была уже рождена. Но он воспитывал меня как родного внука. И вот он, в первую очередь, предложил мне на выбор несколько сценариев, которые могут произойти в моей жизни. Первый сценарий он мне нарисовал в том плане, что он у меня нашел лабораторию. Мы тогда варили первентин из султана, добывали. И для этого нужны были определенные ингредиенты, ну, лаборатория. И вот он как-то наткнулся на нее дома, что-то перебирал. И там все понятно, чем внук занимается. И он предложил мне на выбор. Первый вариант, то, что он сдает меня в тогда милиция называлась, входил в комиссию по делам несовершеннолетних. Он говорит, я тебя, ну, посажу, просто сдам, и тебе дадут срок. Я говорю, хорошо, второй вариант. Второй вариант, я договариваюсь со своими родственниками в Брянске, тебя отправляют к ним, и ты там, ну, берешься за ум. Я говорю, ну, второй вариант намного лучше. То есть дедушка мне помогал, он пытался на том уровне, на котором и бабушка, конечно, помогали, они пытались оградить от меня. Но опять же, вот этот протест внутренний, который я где-то не принимал, их помощь. Mm-hmm. Сейчас я вспоминаю, мне бабушка говорила слова, ты будешь взрослым, будешь вспоминать о нас, будешь вспоминать с нежностью и добротой. И так оно и произошло.
Mm-hmm. Смотри, есть масса людей, которые считают, что те люди, которые употребляют сегодня, допустим, да, вот они видят вокруг себя людей, таких маргиналов, зависимых, ведущих асоциальный образ жизни, то обычно они это объясняют и обосновывают плохой наследственностью, тем, что у них родители были не очень хорошие, там, бабушки, у тебя вообще бабушка, дедушка, бабушка сидела несколько раз, да, говоришь. Как ты считаешь, правда ли это? Можно ли сказать, что люди, которые находятся в зависимостях, их зависимость обусловлена их наследственностью плохой? И можно ли от этого, из этого замкнутого круга, из этой зависимости от родственников, от наследия вырваться? Да, вот можно ли быть нормальным человеком и вырасти нормальным человеком в том случае, если у тебя вот все родственники там пьют, употребляют, сидели в тюрьмах и так далее?
Ну, если размышлять на твой вопрос с позиции духовной, то так оно и есть. Но только это не различие между классами людей, да, там, именно семей, да, классами семей. Достаточная семья, там, папа, мама, ну, полноценная, и плюс нормальные, там, инженеры, я не знаю, или там образование какое-то имеют. Если размышлять с духовной позиции, то все люди, они подвержены рабству греха. Это причинно-следственная связь. Если говорить с точки зрения простого человека, обывателя, да, там, говоришь, маргинал или еще кто-то, ну, вот, смотрят на эту ситуацию, то, конечно же, нет различия между семьями бедными, богатыми, средними семьями. Эта проблема происходит, ну, повсеместно.
Mm-hmm. То есть вне зависимости от того, какие у тебя родственники, кто они, алкоголики, абсолютно, либо доктора наук, все равно ты...
Даже образование здесь не играет
роли. В опасности, роль, да, и ты можешь оказаться, да, в зависимости.
Конечно.
Что же все-таки к этому приводит, да? Вот смотри, предположим, ну окей, чисто теоретически, твою ситуацию можно описать так. Ну вот парень просто жил в плохой семье, папа убили, мама начала пить, и он тоже как бы от безысходности начал пить. Но ведь есть другие семьи, где все хорошо, да, где папа там с мамами не убивают друг друга, и их не убивают, и они типа благополучные, в кавычках я ставлю, да, но их дети все равно начинают употреблять. Какова же у них-то причина, почему они это начинают употреблять?
Ну, опять же, если общую вещь сказать, вот общепринятую, человек в чем-то не удовлетворен, он ищет себя. Вот если брать, у меня очень много знакомых из компаний, в которых мы вот общались и где употребляли запретные вещества. Очень много людей были, родители образованные, его где-то тянули, он где-то образование получал. Mm-hmm. У меня знакомый там имел 2 высших образования, он был, ну, в полной системе. Родители умницы, один папа военный, моряк военный, до самой пенсии дослужил, звание имеет. А мама тоже и работала бухгалтером на предприятии, а потом на пенсию вышла, стала домохозяйкой. У него есть полноценная семья, то есть, ну, не так, чтобы там жили супербогато, но средний класс, то есть могли себе позволить, отец и машину имел, и дачу они имели, и квартиру имели, и одевались хорошо, и кушать было всегда, и ездить в отпуск могли даже за границу. Ну, и он даже имел 2 высших образования, но тем не менее, он говорил, это мое, я чувствую себя, как будто бы внутренний потенциал открывается, чувствую себя как будто бы на коне, то есть это вот мое, это я. Он с первого раза вот из той серии людей, которые первый раз попробовали, там опиум попробовал, и он говорит, это мое, я теперь хочу этим заниматься, мне это нравится. У меня жена из той категории людей была, когда первый раз попробовала наркотик в компании, там лет 18 было, 19. Она говорит, да, это мое с первого раза. То есть очень много таких людей. И у нее семья полноценная. Папа, мама, сестра. Родители их очень хорошо зарабатывали. Я, скорее всего, думаю, что это вот протест внутренний. Поиск чего-то такого, знаешь, как острых ощущений, поиск каких-то моментов внутренних. И когда вот сталкивается человек в этом поиске запретным плодом, и потенциал-то еще больше открывается, греховный внутренний. И вот идет созвучие, это мое. А если смотреть на эту ситуацию духовными глазами, через призму Священного Писания, то мы понимаем, что это проблема греха. И грех, он поражает всех. Нету безгрешных людей. Поэтому в этой опасности находятся все люди. Конечно же, большая ответственность родителей не пропустить тот период в возрасте, с какой компанией общается ребенок, чем занимается, какие интересы у него.
Как много людей в твоей жизни, вот на примере твоих друзей и на примере тех людей, кому ты сегодня помогаешь, ну, кому помогает ваш вот центр социальной помощи, которые говорили себе когда-то, что я разочек попробую.
Еще раз повтори начало.
Да, как много людей среди твоих друзей личных, с которыми ты рос, и среди тех людей, кому ваш реп-центр помогает сегодня, которые когда-то себе говорили, что я вот разочек попробую, разочек там курну, да, разочек таблеточку съем, разочек уколю, и все, и больше не будет, и я смогу себя контролировать. И вот они попробовали, да, как ты говоришь, твоя супруга или многие твои знакомые попробовали, и все. И для них это было первым и последним разом, когда они были независимыми от наркотиков людей. То есть я имею в виду, что, знаешь, есть много людей среди молодежи, которые говорят себе, я попробую разочек, и ничего в этом страшного нет, да, ничего не будет. Вот чтобы остановить, да, этих людей от даже первой попытки, да, чтобы они даже не пробовали, что бы ты вот по этому поводу сказал?
Ну, что сделать, да, как поступать, как объяснять этим людям, да?
Как объяснять, да, как им объяснить, что даже пробовать не стоит, да, что вот есть люди, которые, ну, как, что нет силы воли, возможно, у них, да, не стоит
надеяться. Ты знаешь, вопрос как раз этический, вопрос в том, что этично или неэтично человеку показывать фотографии или ролики того рода, который ты отказался у себя там. Ну, то есть вопрос этики, да, если, ну, человек в возрасте там после 16 лет, 17-18, то, конечно же, показывать другую сторону медали зависимости, неважно, алкогольной или наркотической, показывать не просто сухие цифры или статистику вести, а показывать реальные судьбы, которых, ну, людей, посмотреть вокруг, в мире. Ну, если алкоголь, он очень сильно виден и он поражаем, то есть разные ролики, я не знаю, там, служение «Добрый самарянин», как Макивосян, как вот по подвалам ходят еще в 90-е годы, да, люди гниют от этих наркотиков. И это реальные судьбы, реальные жизни. Очень много свидетельств людей, которые уверовали, которых Господь освободил, но только преподносить важно эти вещи с позиции того, что это, ну, пробуй, и у тебя есть выход, да, есть такая ложная вещь возникает, когда приходишь там в какую-нибудь школу с профилактикой наркомании или алкоголизма, и у людей существует ложный такой, ложная реакция, они говорят, ну, классно, здорово, то есть, грубо говоря, вот ты же пробовал, ну, все попробовал, у тебя все получилось, ты вышел, и нормально, почему, я тоже могу пробовать. Важно как-то вот с мудростью показывать людям, что это как раз-таки, скорее всего, исключение из того, что вот люди могли выбраться. Ведь очень много людей, которые не успевают. Сколько случаев, когда человек от передоза умирает или замерзает от алкоголя, или у него сердце отказывается. У меня был вот наш общий знакомый, ты вместе с ним рос в одном дворе, Марк.
Да.
Он прошел программу, жил 3 года. Потом, говорит, хочу попробовать сам, устроили на работу, снял жилье, 1,5 года вроде нормально, потом потихоньку начал скатываться, начал употреблять, умалчивать это все. А потом очень сильно запил. Пытались его выводить и возил в нарколужку, там промывали его, капельницу ставили. Ну, в реп-центр увозил, 3 дня пройдет, он встает, говорит, да не, я все, пошел, я больше не буду, все нормально. Мы же насильно никого не держим. Его уговариваешь, объясняешь, да не, я все знаю, все понятно. Ну, все, ушел. Потом в какой-то момент позвонил, говорит, я все, готов в реп-центр на полную программу, забери только меня. Приехал, забрал в обед, с вещами перевез, там, спросил, чего купить, минералку, привез минералку. Потом еще вечером с женой заехали, там, давай, держись, молодец, все, да не, я все здесь. Утром в 8 утра служитель звонит, говорит, Марк умер на кровати в 5 утра. То есть вот, ну как, слава богу, что он не умер где-то на съемной квартире, его не обнаружили по запаху, да? То есть, ну, процесс покаяния мог произойти. Он, говорят, ребята, он стонал ночью, ну, его подходили, смотрели, нормально, ненормально. А потом врачи при вскрытии говорят, ему никто помочь не мог. Ему нужно было подключать к искусственному аппарату там, жизнедеятельности печени. У него печень, пленки даже на печени не было. Из-за печени умер. То есть как вот, ну, вот какой вот у него процесс был в его жизни? Смог ли он покаяться? Слава богу, если смог. Я искренне хочу верить и надеяться, что у него был этот шанс. Но ведь много людей, у кого не было этого шанса.
Просто как быстро ты, я тебе перебью, Дима, как быстро ты согласился? Вот тебе бабушка подошла, когда ты говоришь, да, и предложил, и сказал, что тебе нужен Бог, иначе ты погибнешь. Как быстро ты эту мысль осознал, принял эту мысль? И как быстро ты после этого поехал сам в реп-центр, чтобы наконец-таки освободиться от зависимости?
С первым метро. Открытие первого метро. Мы разговаривали с ней где-то в 12 ночи, в 11 mm-hmm. вечера. Я всю ночь не спал в подвале. Вот, я размышлял, а как, чего там, ну, надо попробовать. Ну, потому что я до этого обращался в церковь в одну, не буду называть, ну, просто там был горе-служитель, и он мне дал один бомж пакет, джинсы на два размера меньше, и сказал, чеши отсюда. Я думаю, о, если я и Богу не нужен, да, и, ну, все, край. Угу. Потом, когда я уже покаялся, Бог начал входить в мою жизнь, менять, учить посредством Священного Писания не судить людей и так далее, я, ну, понял, что это не проблема деноминации, церкви или конфессии, это проблема именно того человека. Я попал на горе служителя. Вот. Но когда она мне сказала, я с первым метро, от меня дурно пахло, я весь, ну, с подвала. Зашел в метро, сказал, у меня нету денег, можно я проеду бесплатно? Меня пропустили. В метро все шарахались, уступали место мне, ну, наверное, из-за того, что не вида такого. И как бы вот у меня был вот такой, я плюс еще, я говорю, я настолько устал от этого образа жизни, что я даже и пытался вешаться. Мне надоело это все. Я уже не видел для себя логического завершения ситуации, кроме смерти.
Что мешало тебе?
Либо подвал, либо тюрьма, либо смерть. Ну, то есть...
Когда такие истории рассказываешь в интернете о себе там, или о ком-то другом, то есть некоторые мужчины и женщины, молодые люди и девушки, очень самоуверенные и гордые, которые пишут, ну, если бы ты был бы нормальным волевым мужиком, там, да, но взял бы, да и бросил бы, да, в конце концов, да? Uh-huh. Вот, а значит, ты слабак и тряпка. Так ли это, да? Так ли это? Не слишком ли это пафосные и высокомерные выражения, да, со стороны людей, которые не знают, что такое зависимость, говорить такие слова? Ну, был бы мужиком нормальным, со стержнем, взял бы, да и бросил бы, да? Ну вот. Или есть в этом зерно какое-то истинное?
Ну, я думаю, что это выражение людей высокомерных, надменных, как ты заметил, это, ну, проблема состояния внутреннего сердца человека, гордость. У меня очень много знакомых, моих одноклассников в параллельных классах, которые, был же тогда в наше время первый призыв, и это первая кампания чеченской войны была. И очень много друзей, которые пошли, ну, по призыву их направили именно
туда,
в Чечню. Туда, да. И очень много людей, которые, приехав оттуда, они употребление наркотическим были, то есть наркотики употребляли, а пить категорически отказывались. Я у одного такого, как раз тогда фильм вышел, помнишь, нашумевший, Дмитрия Нагиева?
Да.
И я тогда своему однокласснику говорю, мы как-то вместе в компании находились, я говорю, не стал, ну, все-таки есть какие-то нормы воспитания или там понимание даже и в разных компаниях у молодежи. Я не стал давить на какие-то вещи, а просто задал вопрос, ну, там, правда вот в фильме показали, там, в чистилище? Он говорит, не, неправда. Я говорю, а чего соврали? Там говорит, это было везде и намного хуже. Вот. Я говорю, а почему ты, ну, не выпиваешь? Он говорит, башню рвет. То есть люди сильные. Он, когда мы в школе учились, это та категория людей, которые, знаешь, держали в кулаке весь двор, такой драчун был, а потом он приехал, тихий такой человек. Вот что он, трус, слабак, увидав ужасы войны, придя живым. И таких людей огромное количество. Но речь идет, и здесь, ну, слабак. Вот знаешь, есть люди, которые вот так говорят, а сами курят. И у них спрашиваешь, а почему ты куришь? Дежурная фраза, которой они прикрываются, мне нравится, потому что я сам ею раньше прикрывался. А вот сказать, ну, возьми и брось. У них реакция, знаешь, какая? Они говорят, я не хочу просто. Но на самом деле это неправда. На самом деле человек не может бросить и сам не может себе в этом признаться. Поэтому я считаю, что эти люди не знают ничего. Угу. Очень много сильных людей, которые находятся в зависимости, и когда уже вот, ну, ближе к краю или к грани вот этой пропасти, они прямо заявляют, я ничего с этим поделать не могу.
Спасибо тебе большое, Дим, за такую откровенность. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Пожалуйста, комментируйте этот эфир, делитесь своим опытом, может быть, когда вы пребывали в зависимости, как вы через нее прошли, как вы вышли. Обязательно делайте репост, потому что мы обязательно назовем в конце трансляции адрес и телефон Центра социальной поддержки, которым руководит Дмитрий Павлов, помимо того, что он является пастором церкви в городе Приозерск, Ленинградской области, куда вы можете поехать вы сами, либо направить своих друзей, родственников, подсказать, посоветовать, что есть место, где, куда они могут приехать, поменять обстановку, и там, возможно, они освободятся от той зависимости, которая разрушает их жизнь и жизнь их родственников, друзей и близких. Игорь Микешин пишет: «Дима, рад тебя видеть, привет, и Влад, привет», в скобочках. Ну, хорошо, что хоть в скобочках, и Влад, привет. Да, спасибо тебе большое за комментарии. Игорь Микешин, тоже ставь лайки, делай репост, несмотря ни на что. Вот так я добавлю. Хорошо. Устать от жизни, алко- и наркозависимость – это одно, Дима. Уверовать в Бога – это совершенно другое немножечко, да? И ты поехал в центр реабилитации христианский ради того, чтобы бросить пить и курить и поменять свою жизнь, но не ради того, чтобы стать верующим человеком, христианином, и уж тем более пастором. Как это произошло в твоей жизни?
Ну, дополню к твоим словам по поводу центра «Остров». У нас еще свой сайт есть, www.ostrov47.ru. Там можно ознакомиться с информацией, со свидетельствами, фотографиями, условиями проживания, пребывания. Ну и много полезных статей для людей, у которых знакомые или сами находятся в зависимости, или знакомые находятся в зависимости. А по поводу, я не стремился ни стать ни пастырем, ни христианином. У меня была реальная проблема, и я просто хотел ее решить. Причем, когда я приехал в центр реабилитации, меня очень поразило и понравилось отношение и сами люди, которые меня встретили. И я своим греховным умом, наркотическим греховным, увидел горящие глаза, у меня первая мысль была: ничего себе, как я удачно попал, чем ты их пичкают таким хорошим и радостным, счастливым. Я думал, что это какие-то медикаментозные препараты, там, таблетки или еще микстуры какие-нибудь дают радостные. Вот, потому что, ну, глаза у всех, большинства людей сияли такой искренней добротой, ну, у них все хорошо видно было по глазам. Mm-hmm. Вот. Но я думал, что от другого хорошо. Мне дали эту микстуру, называется Евангелие. Сказали: на, читай, нам Бог помог и тебе поможет. Но я на следующий день собирался уехать, я прямо об этом заявил. Друзья, вы все классные, у вас здесь здорово, но я завтра, наверное, уеду.
Но вы психи и сектанты, да?
Не, меня это не беспокоило. Меня больше всего, ну, меня настораживало, потому что баптисты на слуху, знаешь, там жертву детей приносят. Ну, вот в советское время там много нам байк, кто рассказывал, ну, в обиходе среди людей было. Кто такие баптисты, там, пятидесятники. Ну, такая штука присутствовала. И я просто был в такой проблеме, что мне было все равно, куда ехать, лишь бы помогли. Вот приехал, посмотрел. Мне у них понравилось, здорово. И мне самое основное, что понравилось, что дали свободу выбора. Ну вот хочешь, оставайся, хочешь, иди. У меня была еще одна проблема очень сильная, зависимая. Это сигареты. Я выкуривал вот в 30 лет я выкуривал уже почти по 2 пачки сигарет в день. Если у меня не было сигарет и была ночь на дворе, я выходил, стрелял. Если ни у кого было стрельнуть и не было сигарет, я мог собирать бычки, делать самокрутки, чтобы вот, ну, покурить. И mm-hmm. это было для меня очень серьезная проблема. И я собирался уйти из-за того, что я узнал, что у них не курят. Меня ужином накормили, я говорю, классно, есть сигаретка, я пойду покурю. Они говорят, у нас не курят. Я, ну, скис. Внутренне, эмоционально думаю, ну, все. Вот мое пребывание здесь и закончилось. Потому что я реально осознавал эту проблему, и я знал, что она больше меня. Я уже не заявлял людям такие выражения, не говорил, я не бросаю курить, потому что мне нравится курить. Хотя я раньше так говорил. Я говорил то, что я и рад бы бросить, но не могу. Это mm-hmm. меня держит. Ну, на что мне предложили ребята там в центре. Говорят, слушай, ну вот в Библии написано, что невозможно человеку, возможно Богу. Давай мы будем за тебя молиться, и ты, насколько возможно, молись, проси у Бога. Богу в силе вот освободить тебя от этой проблемы, сложности. Ну, я молился, как они говорили, но внутренне я вообще не верил в это. Все. Ну, верил в Бога, что он существует, с этим проблем не было. Но я же говорю, у меня было, ну, мое понимание о Боге. Думал, что даже Бог не может помочь мне в этой проблеме. Но на утро я проснулся, и я удивился тому, что я первым делом начал посылы в мозг мой посылать во все тело. Хочу я курить, не хочу. Понимаю, что если бы мне предложили в тот момент сигарету, я бы, скорее всего, закурил, потому что привычка есть. Но вот внутреннего состояния вот этого, которое раздирает, которое тебя побуждает во что бы то ни стало идти, стрелять, искать вот это, у меня его не было. То есть mm-hmm. я так удивился тому, что вот это внутренняя такая свобода, и меня это очень сильно привлекло. Я думаю, ничего страшного, вот тогда я, да, остаюсь. Если это так произошло сейчас за одну ночь со мной, я хочу посмотреть, что будет дальше. Тем более для меня было успокоением то, что я в любой момент могу уйти. В этом проблем не возникнет. Ну, а дальше больше.
Почему, пастор, почему ты просто не взял себя в руки, не собрал свою жизнь обратно, да? Разбитую, и просто не пошел куда-нибудь работать. Почему вдруг пастор церкви-то?
Ну, есть такая вещь, как называется зона ответственности. Вот в центре социальной помощи, в мужском центре, в основном это проявляется на реабилитации. Людям объясняют о важности принятий решений в своей жизни и ответственности за принятие решений. Ответственности за все, за то, как ты живешь, кто с тобой рядом находится и так далее. И это мы можем увидеть и на страницах Священного Писания. И эти качества, они, в принципе-то, мужские. То есть, если я имею семью, то я, как мужчина, ответственен за свою семью, за то, что детям одеть, жене одеть, правильно? Покушать. Mm-hmm. Это же ответственность, нет? Чтобы помочь жене, там, детям помочь и так далее. И вот... такая же форма ответственности, когда ты принимаешь предложение, потому что, ну, видишь, и братья указывают, старшие братья, там, сослуживцы рядом, кто находится, говорят, слушай, ну, вот у тебя классно вот это получается. Может быть, действительно Бог тебя призывает к определенным ситуациям. Так происходило, закончилась программа, остался на укрепление, потом увидел нужду, и в центре, что не было служителя, Николая Алексеевича Березина, зашивающегося там в делах, потому что приехали тогда больше 50 детей, христианский лагерь организовывали в Приозерске, в УОКСе. Ему сложно было, и реабилитанты, и некому, и мы молились, и Бог вот побуждает. Я не хотел, я хотел пойти работать. И уже как бы для меня место усматривалось, там, ну, держали место как подсобным рабочим на турбазе. Ну, я увидел нужду и предложил, ну, там подождет, давай я здесь помогу. Ну, давай, ну, и остался помогать, и до сих пор как бы...
И до сих пор вернулся.
И так получилось, что на острове он руководителем центра был, я остался помогать, потом стал руководителем центра. Он уехал Рыбинск себе там организовывать служение. Там нужен был служитель. Меня туда отправили, здесь вырос один брат. Отправили туда. Я поехал там за ним дальше развивать служение. Он сюда через какое-то время в Приозерске был исполняющим обязанности пастора. Я потом через некоторое время из Рыбинска вернулся через 4 года. Пару лет прослужил, женился и стал вместо него ответственным за церковь пастырем. И как бы вот у нас так пути перекликаются, за ним постоянно куда-то езжу. Угу. Даже шутим очень часто на эту тему. Поэтому я думаю, что это вопрос не в том, что я пришел в реп-центр и через какое-то время после того, как покаялся, скажем, да, там, Господь вошел в мое сердце, я сам себе такой: о, хочу быть пастором. Скажем, в Приозерске. То есть это все постепенно, поэтапно. И просто когда слушаешь призыв через обстоятельства, через разных людей и сравниваешь его со Священным Писанием, бывают моменты, когда ты не хочешь этого делать, но видишь, что Бог этого хочет, и это важно для тех людей. И ты, ну, если не ты, то кто? Угу. Я думаю, в такой момент мы принимаем какие-то решения.
Ты вспоминал про Марка, Дима, про нашего общего знакомого, которого я действительно знаю практически с детства. И он, несмотря на успешное прохождение реабилитации в социальном центре вашем, и уже он был в служении, там, помощником твоим, тем не менее, к сожалению, умер от, по сути, от алкоголизма, да, от передозировки там, алкоголя, ну, от последствий алкоголизма. И, наверное, это означает, что для него эта реабилитация прошла не очень успешно. Наверное, да? И у меня есть знакомый один, который уже 12 лет пастором церкви служит. Наш общий знакомый, я сейчас его имя звать не буду. Который нет-нет, но говорит о том, что да, вроде я, моя зависимость прошла, но иногда я захожу в магазин, а у него бизнес свой, у этого человека есть, да, небольшой. Я вижу шоколадку, и мне хочется ее украсть, да? То есть все равно его вот эта прошлая природа иногда в нем просыпается. Как с тобой-то, да? Вот, когда ты получил освобождение от зависимости, когда ты получил освобождение от прошлой жизни, это действительно была в твоем случае полная свобода? Либо нет-нет, но в твоем сознании, в твоем сердце появляются мысли о старой жизни, и тебя иногда там туда подтягивает, да?
Ну, во-первых, хочу сказать по поводу и ситуации с Марком, и вообще вот этого всего вопроса, и того, что брат говорит тебе по поводу желания. Конечно же, Слово Божие и действия Бога в нашей жизни имеют некие моменты мистических действий, да, то есть они необъяснимы, они сверхъестественны, и таких свидетельств огромное количество. Но проблема-то в том, что Бог освобождает от каких-то моментов зависимости, но в то же время Он не дает свободу человеку, что вот он свободен, и я теперь не прилагаю усилий, ничего мне делать не надо, я вот так вот живу и радуюсь. Мы этого нигде не найдем. Наоборот, мы увидим, например, такие выражения у апостола Павла того же, да? Я каждый день умираю для себя, чтобы жить для Христа. В жизни любого верующего человека есть освобождение, свобода, но также Бог дает право выбора. И человек выбирает. Во многих вещах человеку приходится прилагать усилия для того, чтобы какие-то вещи, ну, решать. Поэтому в моей жизни я также, ну, постоянно у меня есть свои какие-то сложности, с которыми я борюсь. И они каждый раз разные. Mm-hmm. Бывает, кажется, прошел ты ситуацию, а она возвращается через какое-то время. И ты приходится тебе бороться с этим. В ситуации с Марком он, может быть, возрожденный был, но не прободрствовал, где-то пошел вот грех за грехом.
Я тебя должен прервать, к сожалению, Дима. Друзья, мы заканчиваем сегодня, но вы ставьте лайки, делайте репосты, и у нас есть, да, сайт, вернее, не у нас, а у Дмитрия Павла, остров47.ру, зайдя на который, вы можете получить полную информацию о том, чем занимается Дмитрий Павлов, помимо того, что он пастор церкви, и поделиться этим адресом с людьми, которые сами зависимы, либо имеют родственников, друзей зависимых, чтобы они смогли получить через это служение освобождение. Спасибо тебе большое, Дима. Спасибо. Пока. Мы еще с тобой продолжим эфир в следующий раз. Всем спасибо. Это был Теос Медиа. До встречи в прямых эфирах.
До свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.